Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Сьогодні в нашій програмі. Президент Азербайджану Ільхам Алієв наведує Мінськ з офіційним візитом. Раніше було заявлено, що Алієв наведує Білорусь тільки в наступному році. Серед версій нечаканого візиту – спроба посередництва Азербайджану і Білорусі у конфліктній ситуації поміж Росією і Туреччиною. Росія вирішила припинити безвізовий режим з Туреччиною від початку наступного року. Тим часом у Стамбулі білоруські і турецькі туроператори домовляються про співпрацівництво поміж національними агентствами туризму. Глибоцький районний суд полічив законний будовлю церкви на заповідному озері Балдук. У проєкті бюджету Білорусі на 2016 год предугледжені заходи, щоб підтримати виробців алкоголю. Акцизи на моцний алкоголь мають зменшитись на 7,4%, а на плодові віни, які в народі називають чорніла, на 7,5%. А питання у городні, як ви оцінюєте зміни, які відбуваються останнім часом у білоруській економіці? Ви самі можете виказатися 266-39-52, автоотказник у Мінську працює без перепинку. 95-е угодки Слуцкого збройного чину у гэтыя дні означають у Слуцку, Мінську, Вільні, Нью-Йорку і Варшаві. Репер Вінсент вернувся в Білорусь з новим альбомом. Про все гэта ми поговорим крыху більш подрабязно неўзабаве. Президент Азербайджану Ільхам Алієв 27-28 листопада наведує з офіційним візитом Білорусь. Заплановані перемови білоруського лідера Олександра Лукашенка і керівника азербайджанської держави у вузьким і поширеним складах, а так само підписання міжнародних документів, гэтак повідомили у пресовій службі Лукашенки. Візит Алієва, у адрозненні від трьох попередніх ягоних поїздок у Білорусь, з'являється сапраўды нечаканым, бо раней було офіційно заявлено, що Алієв наведає Білорусь тільки у 2016 годзе. Сярод версій нечаканого візиту – спроба посередництва Азербайджану і Білорусі у конфліктній ситуації поміж Росією і Туреччиною. Ось що сказав свободі кандидат історичних наук Євген Красулін.
Увеличуючи наші особливі відносини з Росією, то може визникнути такий неблагий тандемчик Азербайджан-Білорусь, як тандем ось гэтых самих посередників. Не ведаю, конечно, наколькі гэта будзе реально і, головне, наколькі гэта будзе ефектыўна.
Меркаванне гісторыка Яўгена Карасуліна. Папярэдняя сустрэча Алієва і Лукашэнкі прайшла сёлета ў чэрвені ў Баку. Больш падрабязна пра цяперашні візіт азербайджанскага лідара ў Мінск у нашай далейшай праграме. Росія вырашыла прыпыніць безвізавы рэжым з Турэччынай ад пачатку наступнага году. Як паведамляе агенцтва ТАСС, пра гэта заявіў міністр замежных справ Расійскай Федэрацыі Сергей Лаўроў па выніках сустрэчы з сырыйскім калегам Валідам Муалемам. Я процитую. «Мы уже казали, что Россия вельми-вельми заклопочена нарастанием террористичных погрозов у Туреччине», – сказал Лавров. «Гэта наупрост звязана с безпекой Российской Федерации и наших громадян. Про Туреччину налажены трафик боевиков у розных керунках. На великий жаль, турецкие влады вельми неахвоча кажуць нам про то, як ідзе супрацоўніцтва по гэтым пытанню тым, что тычыцца громадян Российской Федерации. Гэта ненадуманные погрозы, гэта погрозы цалкам и цалкам». Цалкам рэальныя. Гэта цытуе агенцтва ТАСС расійскага міністра. А тым часам сёння ў Стамбуле праходзіць сустрэча беларускіх і турэцкіх турыстычных аператараў. На ёй чакаецца падпісанне пагаднення аб узаемным супрацоўніцтве паміж нацыянальнымі агенцтвамі турызму. Пра хаду гэтай сустрэчы на нашым сайце свабода.org. А адным з вынікаў цяперашняга расійска-турэцкага канфлікту стала поўнае спыненне продажаў тураў з Расіі ў Турэччыну. Гэтак Масква адрэагавала на тое, што турэцкія вайскоўцы збілі расійскі самалёт Су-24, які парушыў паветраную прастору Турэччыны. Нагадаю, што крыху раней для расейцаў быў закрыты Егіпет, пасля таго, як тэрарысты падарвалі пасажырскі самалёт з болей чым 200 расейскіх турыстаў на борце. Выглядае, што за кароткі прамежак часу грамадзяне Расіі страцілі два самыя масавыя бюджэтныя напрамкі. У абодвух выпадках яны складалі самую значную частку замежнікаў, якія выбіралі менавіта гэтыя краіны для адпачынку. Як лічаць турыстычная экспертка Лілія Кобзік, на тое, каб вярнуць страчаныя пазіцыі, запатрабуецца не адзін год.
Тут такая справа. Нешта раскрутить вельми тяжко. Так само тяжко потом это спыняется. Але, коли, конечно, там вельми таки жесткий форс-мажор, все ж таки мы бачим, что программы спынились. Но обновить нормальный поток, зрозумело, что это пройдут не то, что месяцы, может и годы, как обновить, навод, коли ситуация супокоится. Коли глядеть на дальнейший сезон, альтернативы покуль что достойно Египту няма. Так, мы маем Арабские Эмираты, але гэта значно дорожей. Азию, скажем, там Таиланд, Вьетнам, Америку Латинскую, але гэта ўсё іншыя кошты.
Меркаванне экспертаў сферы турызму Лілії Кобзік і больш падрабязна пра тое, як цяперашні крызіс у адносінах паміж Турэчынай і Расіяй адаб'ецца на Беларусі і на беларускім турызме, можна пабачыць на нашым сайце свабода.орг. У праекце бюджэту Беларусі на наступны год прадугледжаныя захады, каб падтрымаць вырабцаў алкаголю. Акцызы на моцны алкаголь маюць зменшыць на 7,4%, а на пладовыя віны, якія ў народзе называюць чарніла, на 7,5%. Пра гэта паведамляе агенцтва «Белапан». Старшыня аргкамітэту па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя», гэтая партыя якраз займаецца антыалкагольнай кампаніяй сярод іншага, Павел Севярынец называе зніжэнне акцызаў злачынствам супраць беларускага народу. Вось што ён сказаў у інтэрв'ю «Радыё Свабода».
Трэба сказаць, што такая ініцыятыва гэта наўпроставае спойванне беларускага народу, таму што заробкі паніжаюцца, кошты растуць, і як кажуць, бяры ты беларус з гора, вось табе танная гарэлка, упівайся і забывай пра ўсё. Груба кажучы, вось такую палітыку ўлады вядуць, калі ўсё зусім кепска. Беларуская хрысціянская дэмакратыя вяла вялікую кампанію ўжо 2 гады амаль. Абаронім нашых дзяцей ад алкаголю. Дамаўляліся на ўзроўні мясцовых радаў, праводзілі кампаніі, збіралі тысячы подпісаў, каб абмежаваць у канкрэтных гарадах продаж па ўзросце, па часе. Шэрагу гарадоў удалося дамагчыся зменаў. Перад так званымі выбарамі, калі ласку, увесь алкаголь танней, абмежаванні здымаюцца. Зараз яшчэ і паніжаюцца акцызы. Это разбурае генафонд, мы так ці не самая пітушчая нацыя ў Еўропе.
Меркаванне сустаршыні аргкамітэту па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павла Севярынца. Глыбоцкі раённы суд палічыў законнай будоўлю царквы на запаветным возеры Балдук. Жыхары найбліжэйшых вёсак, вайшкуны і станчыкі выступаюць супраць будаўніцтва, якое прынясе шкоду возеру. Але ні праваслаўны прыход райцэнтру паставы, ні менскі спонсар, ні мясцовыя ўлады не захацелі слухаць іх аргументы. Сітуацыю каментуе Рыгор Фёдараў, юрыст грамадскай арганізацыі «Экадом», якая імкнецца дапамагчы мясцовым жыхарам у вырашэнні праблемы з царкоўным будаўніцтвам.
Безусловно, я считаю, что тут есть нарушение прав людей. Вот сейчас началось общественное обсуждение проекта строительства церкви подобного же объекта в Полоцке. Но почему-то люди, которые живут в Полоцке, могут обсуждать в своем населенном пункте проект подобный, а люди, которые живут в Станчиках, ничего не могут.
Меркаванне Рыгора Фёдарова, юрыста грамадскай арганізацыі «Экадом» і больш пра сітуацыю з будоўляй царквы на запаветным возеры Балдук на нашым сайце свабода.орг. А ў Мсціславе знеслі частку старой агароджы Тупічэўскага манастыра. Замест яе паставілі новую, панельную. Рупліўцы беларускай даўніны лічаць, што агароджу варта было ратаваць. Вось што кажа магілёўскі экскурсавод і краязнаўца Олег Дзячкоў.
Огорожа была целая на все 100 тотков. А левость выбрали изнести, и Мстислав понес уже в мирный час черговую трату, только архитектурную.
Больш падрабязна пра тое, што цяпер адбываецца ў Мсціславе, на Магілёўшчыне, горадзе, які чалец Савету Рэспублікі Ігар Марзалюк называў горадам-музеем. Пазней у нашай праграме таксама нагадаю, што ўсе нашыя перадачы можна слухаць і чытаць на сайце свабода.орг.
Что отбывается с вёсками, якія некалі жили при великой трассе после того, як трасса сышла у бок? Якому заробку можно у Беларуси радоваться и что полохае вязковых наставников?
Чего я не люблю советскую? Все ж хорошо, твои дети в порядке, все. А не, тогда был один пан, а теперь много.
Про гэта у чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды». Мы едзем у вялікую Машчаніцу, што пад Бялынічамі.
Подорожжа з метра Бартосіка ў вялікую Машчаніцу на нашых хвалях прыкладна праз паўгадзіны. У бібліятэцы Саюзу беларускіх пісьменнікаў, кнігарня пісьменніка, выйшла кніга з метра Дзядзенкі «Гісторыі ў прыцемках». У зборніку дзве аповесці «Голем з малой Мар'ямпольскай» і «Вояірыст» і адно апавяданне «Яйкі птушкі рух». Вот што нашай корэспандэнцы Інэсе Студзінскай расказаў пра кнігу сам аўтар.
Гэтая кніжка раней выйсці дакладна не магла, бо асноўны твор, які ў яе ўвайшоў, толькі сёлета закончаны.
У якім жанры вы працуеце?
Ой, апавяданне містычна-дэтэктыўнае. Адна з аповесцяў таксама містычна-дэтэктыўная, другая хутчэй такі трылер гістарычны у жанры нуар.
Чернуха?
Ну, я б не сказаў, што зусім чернуха. Хоча пэўныя элементы жанру нуар, як адсутнасць альбо амаль поўная адсутнасць станоўчых персанажаў, хоча містыка, чым фантастыка. Ну і троху іншых асаблівасцяў жанру.
Змітер Дзядзенка расказваў пра сваю новую кнігу і больш пра яе на нашым сайце свабода.орг. 95-е угодкі слуцкага збройнага чыну ў гэтыя дні адзначаюць у Слуцку, у Менску, а таксама па-за межамі Беларусі, у Вільні, Нью-Йорку і Варшаве. У лістападзе 1920 году з'езд Слуцчыны прыняў рашэнне падтрымаць Беларускую народную рэспубліку. 26 лістапада пачаліся баі паміж беларускімі і савецкімі войскамі. Да канца снежня каля 4 тысяч случакоў супрацьстаялі большым па колькасці сілам чырвонай арміі, але ў выніку пацярпелі паразу. Больш падрабязна пра гісторыю слуцкага збройнага чыну і яго значэнне для Беларусі на нашым сайце, а зараз прагучыць песня «Слуцкая брама» у выкананні рок-гурту «Крама». На хвалях Радыё Свабода гурт «Крама» з песняй «Слуцкая брама». Я яшчэ раз нагадаю, што больш падрабязна пра гісторыю слуцкага збройнага чыну і яго значэнне для Беларусі можна пачытаць на нашым сайце свабода.орг.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі.
Бліжэй да герояў.
Больш пра тэндэнцыі.
Вяртаемся да адной з галоўных тэмаў сённяшняга дня. Прэзідэнт Азербайджану Ільхам Аліеў 27 і 28 лістапада наведвае з афіцыйным візітам Беларусь. Запланаваныя перамовы беларускага лідара Аляксандра Лукашэнкі і кіраўніка азербайджанскай дзяржавы ў вузкім і пашыраным складах, а таксама падпісанне міжнародных дакументаў, гэтак паведамілі ў прэсавай службе Лукашэнкі. Візіт Аліева, ў адрозненні ад трох папярэдніх ягоных паездак у Беларусь, з'яўляецца сапраўды нечаканым, бо Раней было официально заявлено, что Алиев наведая Беларусь только у 2016 годе. За визитом Ильхама Алиева у Беларусь сочись наш корреспондент Владимир Глот. Владимир, добрый вечер.
Добрый вечер, Алексей.
Визиты керовника одной краины у іншую, тем более в официальном статусе, не в рабочем, завжды рыхтуют загадзя. И Ильхама Алиева у Менску чакали не сёлета, а в наступном годе. Принамсі, про гэта заявлял министр замежных справ Беларуси Владимир Макей после встречи со своим азербайджанским коллегом Эльмаром Мамедьяровым. Чему такая нечаканность? И тем может гэта неяк быть звязано вот с галоўным кризисом апошніх дзён у адносінах паміж Россией и Туреччиной?
По-перше, я хочу сгадать, что после встречи министра замежных справ двух краин, а она отбывалась у Менску, Владимир Макей заявил, что час встречи двух лидеров 2016 год. А вот причину нечаканного заявления у Менску президента Азербайджана безумовно треба шукать у тех подеях, которые отбылись литерально вот на этих днях. Это первое, это отмена визита Лукашенко в Россию и, конечно, это сбитие российского войскового самолета самолетами Туреччины. Прогучала вельми цікавая заява віце-прэм'ера азербайджанска Алия Ахмедова, у якой он сказал, что, я процитую зараз, азербайджанский бок готовы зрабіць необходные кроки в рамках сябровских дачыненняў с Туреччиной и Россией, деля як найхутчэйшай ликвидации непотребной напруженности поміж ими. Вот на это звернул увагу и у размове со свободой кандидат гістарычных наук Евген Красулин. Навуковец звертая увагу еще и на то, что Ахмедов при этом называя Туреччину братерской краиной и стратегичным союзником, а Россию ближайшим соседом. У Беларуси так само добрые дочинения с Россией, с Туреччиной, але коли Азербайджан схиляется ближе до Туреччины, то Беларусь до России. А вот разом Алиев и Лукашенко могут провести супольную акцию замирения Москвы и Анкары, и вот так как раз меркует кандидат гісторичних наук Евген Красулин.
Конечно, Алиев может претендовать на роль посередника. И это позволит ему, ну скажем так, узмотнить и авторитет на международной арене. Але, конечно, Азербайджану добро было и подмацаваться кем-нибудь еще. И вот тут Беларусь, она может, знову увеличивая наши особенные отношения с Россией, то может возникнуть такой неблагий тандемчик Азербайджан-Беларусь, как тандем вот этих самых посередников. Не ведаю, конечно, насколько это будет реально и, главное, насколько это будет эффективно. Но насколько это будет эффективно, поглядим, скажем, в ближайшее будущее. Ну, Азербайджан разумел, что он почему-то вообще не по своей инициативе действует, что тут турецкое правительство так само приклало свою руку до этой пропановы. Бо турки, видовочно, они не зацікавлены в погоршенні адносінаў з Россией, але яны старанно демонструють, что их позиция будет твердой по принциповых питаннях, таких, например, как поддержка туркменов, которые проживают на территории Сирии. Ось тут, махчима, Турция про Азербайджан закидывая некую удочку, а Азербайджан зарушается поддержкой Беларуси.
Историк Красулин каже, что супольные деяния керавництва нескольких былых советских республик на международной арене могут иметь недренную перспективу и в будущем.
На самом деле, такую деятельность, вот, скажем, былых советских республик, те, которые находятся на запад от России и на полдень от ЕЕ, это можно только витать. При добром подмурку и, скажем так, при добрых организационных моментах и метах, тут, конечно, можно переутвориться в добрых гульцов на международной арене. Уявите себе, когда супольные выселки будут прикладаться вот с этими краинами. И как раз вот Алиев и Лукашенко, и они могут тут, скажем, выступить супольно, что не здолеют проигнорировать у Кремля.
Гэта было меркаванне гісторыка Яўгена Красуліна, а з намі на сувязі па-ранейшаму наш корэспандэнт Уладзімір Глот. Уладзіміра, калі не кранацца геапалітыкі, які яшчэ можа быць змест цяперашняга візіту Алиева, асабліва ў тым, што тычыцца двухбаковых дачыненняў паміж Беларусю і Азербайджанам?
Ну, по-перше, коли брать выключно экономичную частку этих дочинений, то там ничего, как говорят, выбитного нема. Товаразворот между двумя краинами невеликий, але все, что у Алиева есть у отрознения от Лукашенко, грошей. І у один час був такий випадок, коли Алієв вельми виручив Лукашенко. Ось якраз на гэта і звертає увагу керівник центру Мізеса Ярослав Романчук.
Треба нагадати, що Алієв менавіта там врятував Лукашенка, коли був конфлікт в Панамці 2010 році, коли тоді був своп з Венесуелою. Ну, так что у Алиева шмат грошей, и он может скористать своего статуса и эти гроши представить. Тем более, что в свете того, что Алиев вельми добро связан с Эрдоганом, и он различал бы на некую, максима, так само, особную роль Лукашенко у тем, как довести до споткания помеж керавництвом Турции и керавництвом России. Это было бы вельми дивно, альбо так несподевано, коли бы такого споткания дошло бы в Минску. Мінська зустріча 2-0, як кажуть вже.
Меркаванне кіраўніка Центру Мізеса Ярослава Раманчука. Я нагадаю, што папярэдняя сустрэча паміж Ільхамам Алієвым і Александрам Лукашэнкам прайшла сёлета ў чэрвені ў Баку. Лукашэнка знаходзіўся ў Азербайджане з рабочым візітам, у рамках якога прыняў удзел у цырымоніі адкрыцця першых еўрапейскіх гульняў. Тады беларускі прэзідэнт адзначыў, што Беларусь і Азербайджан вельмі блізкія адно аднаму і маюць добры падмурак для развіцця адносін. Афіцыйныя візіты Алієва ў Беларусь праходзілі ў 2006, 2009 і 2012 годах, а Лукашенко наведаў Азербайджан з афіцыйным візітам у 2007, 2010 і 2013 годах. Вы на хвалях Радіо Свабода.
У экспертызе «Свабоды» перадача на тэму, якія новыя чыннікі ўплываюць на беларуска-расійскія адносіны. Анансаваны візіт Александра Лукашэнкі ў Маскву нечакана перанесены. У чым прычыны такога рашэння? Як рэагуе афіцыйны Менск на канфлікт Расіі з Турэччынай? Ці мяняецца парадак дня беларуска-расійскіх дачыненняў? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Кваскоўскі з Менску і публіцыст Алесь Чайчыц з Москвы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертыза свабоды на нашых хвалях у суботу, а таксама нагадаю, што ўсе нашыя перадачы можна слухаць і чытаць на сайце свабода.org, а вы самі можаце выказацца наконт падзеяў у Беларусі і свеце. 266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску, і ён працуе без перапынку, і нашыя слухачы таксама выказваюцца ў аналітычным ключы.
Касаецца збітого расійскага Су-24. Вот турецкого истребителя российский Су-24 не сбивал. То есть он лично не производил пуск ракеты. Но сказать об этом не имеет права в силу секретности натовской системы. Эта новинка предполагает автоматический пуск ракеты в зоне агрессивного противника. Эта зона отстроена на 1 километр. Российский истребитель углубился ей на 20 метров, всего чего произошел пуск ракеты. Система не обладает логическим мышлением, не может определить намерения, тупа, как все натовские генералы. Ну а турок, он и есть турок, что с него взять? Натовцы обязаны оплатить стоимость российского истребителя, возместить гибель экипажа и начать ликвидацию всей своей машины. Всего непонятности, от кого она защищает, кто на нее нападает и по какому случаю. Не НАТО, абсурд какой-то. Алексей, Гомельская область.
Увязался наш усходний сябрук у войну з усім светом. Мне кажется, что и упэўнены, такую бойку выиграть нельга. А все погрозы, якія гэты киндер-сюрпризик разносить усім краінам, усяму свету и керівникам, это доля слабого. Завсюди слабые погрожают и махают руками. Мозгов нема. Мало дукованы, мало выхаваны. Поэтому лидер этой краины заведе своих чадов у болота недалей хмызняка. Дякую, Михайлович.
Меркаванне наших слухачоў, і я нагадаю, вы самі можаце патэлефанаваць 266-39-52, выказацца на любую тэму. А сёння наш корэспандэнт запытаўся ў людзей на гарадзенскіх вуліцах. Як вы ацэньваеце змены, якія адбываюцца апошнім часам у беларускай эканоміцы?
Мне кажется, что все только хуже становится. Хуже. Очень тяжело жить людям. Ну, вообще зарплаты никакой. Вот нету зарплаты, нет работы.
А что она понимает?
Цены растут вообще. Скажи, очень тяжело жить в городе особенно. После выборов только хуже стало.
Ничего не чувствуется, ничего не видится пока. Я думаю, кредит нам даст МВФ 3 миллиарда. Я думаю, Россия подставит плечо 3 миллиарда. Мы в следующем году рассчитаемся с долгом, по-моему, 3,6 миллиарда. Я бы, допустим, вот уже год смотрю на трактора, поля с тракторами, я бы их нашим людям отдавал, фермерам, в рассрочку, там, в лизинг. Да неважно, надо сейчас в наших людей вкладываться, мне кажется. Вот те основные средства производства, которые мы вот производим, хотя бы белорусское, которое будет там полгода, год стоять или под снегом, там, или где там закрытые площадки. Надо желающим отдавать. Вот я когда смотрю интервью на селе, то есть наши люди желающие, которые хотя бы себя хотят кормить, только себя. Не обязательно не втребовать фермерские эти объемы там.
Не, лучше не становится, мне кажется, это точно. Как-то вот эта деноминация, мне кажется, нам совсем не нужна. Планируют которую, ну, не знаю. Цены растут, зарплаты нет. Нет, все, мне кажется, осталось на том же уровне. Ничего тут нового я не вижу.
Ну, не знаю, не разбираюсь.
Ну, отчувается на то, что в селе прошло.
Я ничего не изменилось. Я говорю, я не интересуюсь этим.
Конечно, все хуже и хуже с каждым днем. Ну, и так я оцениваю, что покупная способность и существование все дороже с каждым разом. И у нас люди перестали жить именно жизнью такой своей нормальной, спокойной. Они именно свои проблемы финансовые, физические. Соответственно, это все притупляется. У них их физические какие-то возможности, психологические. Их не интересует ничего. Поэтому они становятся замкнуты в круг производства. И по такой системе, что они не могут оторваться от жизни, от этой копейки.
Ну, на моем бюджете то он как был, так и есть. У меня ничего не изменилось. Просто я вижу, что детям живется труднее. Конечно, ну, зарплата немножко уменьшилась, конечно. Ну и так.
Знаете, я работаю в страховании, в накопительном страховании. И вот по поводу этого могу и сказать, что я очень рада, что оно развивается, и надеюсь, что оно улучшит нашу экономическую ситуацию.
Меркование людей на городских улицах, а вы сами можете выказаться, 266-39-52, аутотказник Уменску працуе без перепынку.
Вот такое меркование, я завсёды вас критикую, а вы нечто не поправляетесь. Ну, вот, например, про ту же Ярмошину. Вот поведомили, высший класс державной службовцы повышены, заработная плата повышена амаль на миллион. Ну, то треба ж было не их высветлить, сколько я на догодки отримливаю, то есть зарплаты. Сколько это на миллион подвышка. Як люди отримливают 3 миллиона, то миллион. Это уже ого-го, а коли у него, может, было 48 миллионов, осталось 49, ну то это для ее некие копейки.
Это пытание слухача, и я откажу, что Лидия Ярмошина отрымливая гулом каля 23 миллионов рублев. Гэтак яна сама учора рассказала у интервью газете «Наша Нива». Поводле Ярмошина и ее зарплата, так зваными брудными, приблизно 20 миллионов. На руки я отрымливаю недзе миллионов 17, распавела керавница ЦВК. А акрамя того, покольки яна еще працуе, то отрымливая агульнаграмадзянскую пенсию, бо яна уже у пенсийным узросте. Памер гэтай цяпер 3,2 миллиона рублёў, а калі Ярмошына сапраўды выйдзе на пенсію, яе пенсія мае быць 65% ад акладу. Я спадзяюся, што мы адказалі на пытанне слухача. Яшчэ раз нагадаю, 266-39-52, аўтаадказнік у Менску працуе без перапынку. А мы працягваем нашыя паведамленні. У Мстиславе протягиваются разбураться помники архитектуры. Недавно там снесли частку старой огороджи Тупичевского монастыра, а заместо ее поставили новую, панельную. Рупливцы белорусской давнины лечат, что огороджу варто было ратовать, а им отказывают, что могли, тое уратовали. От некоторых велишных будинков у Мстиславе застались только стиплые знаки. Репортаж Андрея Белогубова.
Мураваная агароджа – адзінае, што засталося ад знішчанага Тупічэўскага свята-духавага манастыра. Калісьці гэтая святыня была адным з цэнтрам беларускага праваслаўя. На яе падмурку пры канцы 1950-х гадоў звялі масла-сырзавод. Датай заснавання манастыра лічыцца 1641 год. На тое, што частка старой агароджы знікла, звярнуў увагу магілёўскі экскурсавод і краязнаўца Алег Дзячкоў. На ягоную думку, мураваны паркан можна было аднавіць.
Агароджа была цэлая на все 100.
соткал. Але ось вона вже непридатна, вирішили знести. І Мстислав понес уже в мирний час чергову втрату, тільки архітектурну.
На фотоздимках старого мураваного паркана не видать, каб про його нехто дбав. Жихари завулку комунарного кажуть, знесли частку огороджі неўзабаве після того, як замест банкрутованого маслосирзаводу запрацаваў філіал акціонерного товариства «Бабушкіна Крынка» з Могильова. На предприемстве стверджають, что аднавіць огороджі у повному об'ёме було немагчыма. Чима буйный стан не дозволял гэтага.
Часть рождения мы отреставрировали. Отреставрировали две каплички. Батюшка освящал их. Если монастырь строился в 1641 году, то сами понимаете, какой там забор. Он уже весь сыпался кирпич. Да и сетку набивали, штукатурили, ничего нельзя было сделать.
Тлумачыць представник администрации предприемства. Звонку тынкованные, пофарбованные у белый колер огороджа, брама и каплички выглядают дыхтовно.
Козли знайшліся гроши на всю реставрацию старой брамы. Мы каплицу освещения ее реставрацию. Чому не знайшлося грошей на ту старую огороджу? В один випадку це гроші есть у предприємстві, але нема розуму і едукації.
Обурається Олег Дзячков. Рештки Тупичевського монастыря не мели ахоўнага статусу. У райвыканкамі запевнюють, у тим, що знесли частку огороджа, порушення закону нема.
Установили, что могли, дальше пошел забор обыкновенный, типовой. То, что было, каплица на въезде, на брама остатки, завод за свои средства восстановил, там иконы сейчас висят, место благоустроено.
Рыжки Тупичевского монастыря на ускрайку Мстислава. Туристы сюда наведываются нечасто. У центре города оцалело шмат старых будинков, немало помников давнины у занепаде. Сярод их монументальные католицкие святыни.
Довольно много памятников. К сожалению, денег надо очень много. На восстановление районной власти оказывают помощь. Но что-то масштабное, к сожалению, это связано с реставрационными работами. Это очень дорогое удовольствие.
Признается супрацовник райвыканкаму. Районные улады по адресу размовцы сподяются на допомогу Министерства культуры и удел у международных программах. У одну из них Мстислав Ключаный. Районные улады сподяются на финансовую поддержку от программы «Евразвязу Комус», распрацаваную для краинов усходнего партнерства для захования историчных помников. На опошнем Мстиславском фестивале средневечной культуры «Рыцарский фест» могилевский историк сябра Совету Республики Игорь Марзалюк назвал Мстислав городом-музеем.
Вы приехали в город, який до сегодня застоится городом-музеем. Треба зробить так, каб гэты статус стал статусом официальным. Треба зробить так, каб Мстислав стал нормальным национальным республиканским историко-культурным заповедником. И он заслуговывает.
Прогучав репортаж Андрея Белогубова. Вы на хвалях Радио Свобода. Многие жыхары Гомеля, кіруючыся на прыпынак грамадскага транспарту Мельнікаў-Луг альбо ў краму Еўраопт, сустракаюць на ходніках інваліда-вазочніка. Ён ужо працяглы час просіць тут міласціну.
Зайцев Эдуард Владимирович, 68-го года рождения. На улице оказался, ну, в общем, не дома, ничего. Ноги потерял от морозов. Уже сколько? Года два, наверное. Да, года два. И вот, хорошо добрый человек, вот коляску подарил. Ну, что еще сказать? Говорить-то нечего. Вот так вот потихонечку и живу.
До недавнего часу 47-годовый инвалид жил поблизу под балконом шматпавярховика. А летом почали ремонт, и он мусил податься далее от припынку и от Евроопту. У глубине густонаселенного микрорайона он обсталявал новую ляжанку и так само под балконом.
В данный момент на улице. Под балконом расстилают, куртками укрывают. Вот и так вот и ночую. Это просто все пока холодов нет. А будет холода, не знаю, что делать. Может, в дом инвалидов, родных нету, ноги сейчас опять воспалились, опять надо в больницу. Ноги гниют, уже очень так нормально гниют, поэтому сегодня буду вызывать скорую.
На инвалида еще минулой зимой звернула увагу пенсионерка Галина Владимировна, якая живе в микрорайоне Мельников-Луг.
Ну вот я как бы на него обратила внимание, когда однажды в начале февраля я иду утром в церковь и вижу, под балконом стоит его коляска. Ну до этого, ну видела, что его там ребята возят туда-сюда, конечно, где-то выпивали, где-то у него деньги отнимали, то есть я это видела. Ну думаю, знаете, бомжи есть бомжи. Но когда я его спросила, нужна ли помощь, он сказал нет. Но вечером, когда я возвращалась вечером, я смотрю, он тут же стоит Дождь идет, холодно, никто не пришел. Да, он говорит, а кому я нужен? Я его отвезла под балкон, увидела, где он живет. Вот эти условия, в которых он находится, это не для человека. И даже не для собаки. Потому что собаку берут в приют и за ней ухаживают. С этого момента стала думать, как ему помочь.
Пенсіонерка стала турбувати соціальні служби городу і написала ліст у Гомельський облвиконкам, але без паспорта йому ніхто ніякої допомоги не оказує. А жнівня, коли вона почала бити тривогу, пройшло багато часу, але у Льосі Едуарда Зайцева нічого не змінилося.
Все документы у него должны быть оформлены Будо-Кошелевским отделом гражданства и миграции. Там, ну, как я понимаю, дел у них своих много. Этот наш вопрос заторможен настолько, что 2 месяца, уже больше 2 месяцев прошло, как они получили анкету о нем. Но сегодня я как раз звонила даме, которая занимается его вопросом. Она сказала, по его анкете по гражданству из Гомельской области, из Будо-Кошелевского района, все ответы пришли, подтверждают. Но нет копии свидетельства о рождении из Сыктывкара, где он родился. Запрос дали только 3 недели назад, несмотря на то, что это можно было в августе месяце сделать. То есть он у нас без документов, без дома, без родных и, соответственно, еще плюс калека.
Репортаж про життя гомельського інваліда, у тим ліку і відео, можна побачити на нашому сайті в інтернеті свобода.орг.
Радио «Свобода» больше, чем радио.
Мы працуем в интернете, говорим с вами нон-стоп у социальных сетках и створаем библиотеку «Свободы».
Зону «Свободы» можно глядеть на телеканале «Белсат».
Для самых верных слухачев на коротких хвалях «Свобода» передает от 7 до 8 раницы и от 6 до 9 вечера.
Живый эфир начинается о 18.
Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами надалі Олексій Знаткевич. Репер Вінсент вернувся в Білорусь з новим альбомом. Апошній раз він давав концерти у Білорусі 2 роки тому. Тоді ж, у 2013 році, Вінсент здимався у фільмах «Вищей за небо» і «Живе Білорусь», у другім у головній ролі. А потім він з'їхав за мяжу. Попередній свій дебютний альбом «Початок» Вінсент випустив більше як 6 років тому. Ось що він каже про свій новий альбом.
Ён будзе адрозніваць у першую чаргу тым, што на дварэ 2015 год і гук будзе стандарту 2015 году. Калі сачыць за тэндэнцыямі развіцця сучаснай музыкі, то ўсё мяняецца вельмі дынамічна. Я не хачу сказаць, што я там не арыентуюся на некую моду, але безумоўна, я хачу, каб мой альбом гучаў сучасна, і я думаю, што будзе асноўнае адрозненне, калі казаць пра тэму песень, то яны атрымаліся такімі вельмі энергічнымі, пазітыўнымі. Я назваў альбом «Вір», тому що для мене «Вір» – це таке файне білоруське йомісте, вельми коротке слово, яке означає вельми шмат, у їм як прямого, так і переносного значення. Це рухозворот, «Вір» – те, що вірує, те, що крутиться, те, що рухається, те, що рухає події вокруг нас. Навіть є вирази такі, як у «Віри» події. Там життя вірує і так далі. От у мене цей альбом асоціюється менавіта з віром, тому що він вельми такий динамічний, енергічний. І я думаю, що він позитивний, тому що так написалося, так хотілося. Більше позитивних пісень. Там амаль що нема соціальних пісень, таких про ніякі конкретні події. Альбом більш такий вічний, я би сказав, на вічний написаний.
Говорив репер Вінсент. Жива презентація альбому «Вір» пройде 16 снежня у Мінськім пляцовка Холя. Уже вийшов у світ перший кліп з нового альбому на пісню «Живи». І ми пропонуємо вашій увазі гетий запис.
Я не жадаю бути пластиком. Один раз таки гэта життё фантастика. Мы мастаки, а не быть абы ким. Життё гэта фільмі наприканці надпись фін. Але дрожить так, как вогонь палав. Навокал вечі і горить земля, що трапляється под ноги. Да не змоги піть воду, не заповольвать ходу. Дихать тепер і тут, таки не голодний статус. Нема табу ні на що, кладу всі карти на стол. От себе не бягу і тому не будую мостов. Люблю хараство, і гэта тое, чым сілкуюся я. Щодня, щодня, щодня я живи. І пакуль земля сміється і плаче, я не могу назвати гэта іначе. Гэта значить я живи, я живи, я живи, я живи, я живи, я живи. Внутрі нас повітря згорає, ми зникаємо. калісьці вийшов з гэтай землі і хутчэй за ўсё туды вярнуся. Вось так, але мне не зразумець, як можна біцца ў паўсілы, калі ўвязаўся ў бойку, перамажы, парваўшы жылы. Свет мілы для тых, хто з ім шчыры да самай магілы, а перад усім свет мілы для тых, хто з ім на ты. Твая паходня гарыць і яе не згасіць ужо. Паглядзі навокал, кожны дзень яскравае шоу. Ідзі куды ішоў, атрымаеш усё, і так было заўсёды. Гэта вядома даўно. І пакуль зямля стаецца і плачме, я не магу назваць гэта іначай. Гэта значыць, я жывы, я жывы, я жывы, я жывы.